Итак, вы решили стать гиком. Всем привет, я Валентинка, и сегодня буду вашим проводником в мир одной из самых потрясающих и известных фантастических вселенных. А разговаривать о ней будем с моим сегодняшним гостем, Антоном, а.к.а. Вандер Браун. Привет, Антон.
Привет, привет.
Расскажешь пару слов о себе.
Я блогер, стример, комментатор, записываю ролики в основном про стратегии в реальном времени, соревновательного характера, Warcraft 3, Age of Empires конкретно. Ну, как бы стримлю также еще иногда другие игры.
Сколько у тебя уже подписчиков там на YouTube?
Недавно, на днях как раз праздник был. У меня два канала. Один по третьему Warcraft, другой по Age of Empires. На канале по третьему Warcraft на днях как раз 100 тысяч подписчиков было. Так что это... Да. Ну, в общем, да, 100 тысяч по Warcraft, где-то 72 тысячи по Age of Empires, на Твиче 30 тысяч подписчиков вроде.
Ты самая большая знаменитость, которую я знаю. Поздравляю тебя с классной цифрой. Подписывайтесь на Антона, я ссылки оставлю в описании. Но, я так понимаю, спрашивать тебя, гик ты или нет, смысла не имеет.
Ну, в целом, скорее да, чем нет, но не по всему, да, то есть, типа, невозможно увлекаться всем. Но скорее да, чем нет, определенно.
Да, гораздо больше, чем там 99.9%, наверное, процентов людей. Но сегодня мы вообще, на самом деле, разговариваем об одной из самых гиковских штук. Я просто не знаю, что может быть более гиковское. Расскажи, пожалуйста, как ты впервые познакомился или столкнулся с ДНД?
Как-то один раз, когда я был наверное, где-то в 10 классе в школе, я зашел в настольный клуб, и мы хотели с друзьями поиграть в настолки, и там я увидел, как какая-то группа играет в ДНД. Я немного посмотрел, послушал, я такой: о, прикольно. Спросил у хозяина магазина, а что это вообще такое, мне рассказали. Потом я пару роликов посмотрел, что-то вроде как. Потом увлекся, рассказал другу, он тоже увлекся. Ну и мы начали гуглить всякую информацию, смотреть, что как вообще играть. Ну и, в общем, после этого начал тоже сам играть в свою очередь.
Круто.
То есть это было лет 8 назад где-то.
Круто. И, чтобы мои подписчики понимали, мы с тобой знакомы как раз-таки через ДНД. Ну, в том числе через нашего общего знакомого, такое прям знакомство произошло через ДНД, и я надеюсь, что и тебе тоже сегодня будет интересно, потому что мне кажется, что и история создания ДНД, и сам лор мира — это просто топчанский, и надеюсь, что ты тоже для себя что-то новое почерпнешь. Мне кажется, многие люди обычные, они слышали многие, но не понимают до конца, что это такое. И я сама вот только, да, в этом году начала играть, а до этого мое знакомство с ДНД ограничивалось Neverwinter Nights и, возможно, фильмом Dungeons and Dragons, который увидела когда-то в школе. Не знаю, смотрел ты его или нет, но он достаточно сратый, кстати.
Да, я не смотрел его сам, но видел ролики на Ютубе, скажем так. Ну, вообще, да, я с тобой полностью согласен. Это конкретно, скорее, история нашего региона, СНГшного, русскоязычного, Украины в том числе, конечно, потому что у нас Dungeons & Dragons особо не популярно, но, наоборот, только сейчас набирает популярность. Я даже по Ютубу это вижу, больше каналов как-то, больше на Твиче стримов русскоязычных по настольно-ролевым играм. А на Западе это просто штука, которая уже прям в народе давно, и все знают, что это такое. Может быть, не так много играют, но просто все в курсе, что это настольно-ролевая игра, это все вселенная, она популярна, ей уже сколько там, 40-50 лет, собственно, ты нам и расскажешь как раз. То есть это скорее у нас она просто ультра непопулярна и неизвестна, и только так, может быть, что-то слышали, и не более чем.
Сегодня, я надеюсь, мы расширим круг этих людей, которые знают и знакомы очень хорошо со вселенной ДНД. Началось все в 1974 году, как ты сказал, это вот больше 40 лет назад произошло, был такой чувак, его звали Эрнест Гайгакс, он очень любил варгейминг. Объяснишь нашим слушателям, что такое варгейминг?
Да, конечно, это настольные игры, где сражаются армии друг с другом, собственно, Warhammer Fantasy Battle, Warhammer 40 тысяч и так далее, где, ну, короче, игроки играют большими армиями друг против друга, кидают кубики. И решает, кто из них кого убьет.
Еще до Вархаммера, конечно, сейчас это самый популярный варгейм, еще до Вархаммера это было достаточно распространенное увлечение, оно, может, так не называлось, когда люди, они собирали, вот, в том числе и оловянных, например, солдатиков, да, тех же, и просто играли друг с другом, послали армии друг против друга. И вот в 1974 году некий Эрнест Гайгекс, он выпустил новое правило для варгейма, который назывался Chainmail. Вот, он был на направлен на средневековую Европу, то есть батлы армии в средневековой Европе. Но в конце вот этой вот книги правил он привел еще дополнительные как бы правила и возможности для игры в более фэнтезийном сеттинге. И вот именно так началась история Dungeons and Dragons. На тот момент он и его друг Дэйв Арнсон, они начинают распространять Chainmail, и так как достаточно многие люди увлекаются еще и вот этой второй его частью в фэнтезийном сеттинге, они начинают вот эту вот как раз-таки тему развивать. Сначала от перехода к большим армиям до отдельных юнитов, то есть, по сути, как играется D&D сейчас, да, есть какая-то одна фигурка, которая что-то делает. И потом уже к отдельным правилам, которые вот это вот все в себя заключают. И они называют этот сеттинг и эту игру Blackmoor. То есть начинается все с какого-то одного приключения, да, это было одно приключение, и потом оно развивается, и в том же году они выпускают первую редакцию вот той игры, которую мы сейчас называем D&D. Там еще такая забавная произошла ситуация, что вот это вот название D&D, оно появилось из того, что просто двухлетней дочери Эрнста Гайгекса больше всего понравилось именно оно. Вот, то есть кому мы обязаны этим названием? Двухлетней девочке. Для того, чтобы полноценно выпускать и распространять эту игру, они привлекают еще третьего человека, которого звали Брайан Блум, решая, что они основывают прям полноценную компанию, которую они назвали Tactical Studies Rule или TSR. Вот. Хотя денег очень мало, потому что вот этот чувак, типа бизнесмен, он дал им всего 2000 долларов на 1000 копий правил, и там, получается, только $100 они смогли выделить на там иллюстрации, да, что привело к достаточно плохому качеству, там, и печати, и оформлению, да, то есть там супер всратые какие-то картиночки были. Несмотря на это, так как игра была просто первой в своем роде, никто до этого никогда не выпускал вот такого типа ролевые игры. Она стала просто распространяться среди вот этого гиковского комьюнити с ужасающей скоростью. И стала при этом прародителем вот всех тех ролевых игр настольных, которые мы знаем сейчас. Какие вот ты, например, знаешь другие ролевые игры?
Настольные ролевые, да их очень много, там сеттингов миллион, просто, ну, через сеттинг систем именно миллион.
Да-да.
Конкретно я играл еще в Seven Seas, например, Warhammer 40 тысяч, там есть Rogue Trader вроде. Еще, и, короче, их реально много, их реально сотни просто, и постоянно новые появляются. Shadowrun есть тоже,
да,
своя система.
Да, и мне кажется, просто многие люди, они вот воспринимают D&D как вот, как сказать, воплощение всего этого, и она действительно была первой, но сейчас, как ты уже сказал, их просто сотни. И самых популярных я бы еще назвала Vampire the Masquerade, тоже Dark World, mm-hmm. огромная просто, ну, система. Call of Cthulhu, вот такие штуки, и вот это вот все произошло именно оттуда, и люди даже не представляют этого. Вот. И потом они начинают вот эту вот тему развивать. Развивают они эту тему путем просто докидывания новых правил, какие-то объяснения правил, которые объясняют правила, вот. И при отсутствии интернета и не такой быстрой вот передачи информации это все начинается просто, ну, какая-то вакханалия. Потому что люди, они могли как бы обнаружить, что вот какие-то правила уже полтора года назад поменялись, 10 раз, они даже об этом не знают. Вот этих вот книжек, которые они выпускают, стало слишком много, и в 1977 году они решают начать с чистого листа и создать такую штуку, как Advanced Dungeons and Dragons. То есть AD&D сейчас тоже вот среди ролевиков вот таких, она достаточно известная, многие о нем знают и думают, что это второе издание. На самом деле это не второе издание, это как бы классическое D&D и Advanced D&D, они какое-то время двигались в параллель. И вот тут происходит такая тема, которая потом очень часто повторялась. А именно, один чувак решает кинуть второго чувака. Если вы помните, то два человека создали Initial, вот Blackmoor и, как следствие, D&D, это Эрнст Гайгакс и Дэйв Арнсон. И Дэйв Арнсон, он в какой-то момент он сказал, типа, ну, я не хочу заниматься бизнесом, вот это вот мне неинтересно, но так как я создатель, ну, я считаю, что мне что-то причитается, и мы сказали, да, ты прав, вот тебе, пожалуйста, роялти какое-то небольшое. И когда они создают Advanced Dungeons and Dragons, то Гайгакс, который хотел, ну, типа, прибрать к себе к рукам все, он такой, ну, Дэйв, ну, это другая игра, и поэтому ты с нее роялти не получишь. Вот. Попытался его тупо откровенно опрокинуть. Вот, но Арнсон, он подал в суд на него и, типа, не дали ему это сделать, вот так вот просто нагло опрокинуть. В то же время начинает, поздние 70-е, да, начинают появляться как раз-таки вот эти вот другие ролевые системы. Просто массово начинают появляться, и самых известных, которые вот дошли даже до наших дней, это RuneQuest. Не знаю, слышал ты или нет. Сеттинг развивается до сих пор. Вот этот конкретный. Вот. Но вот тот вот бизнесмен, который Брайан Блум и его батя, у которого были все эти деньги, они собирают вокруг себя, ну, там, вследствие некоторых событий, контрольный пакет акций, во-первых, а во-вторых, они начинают просто направо и налево тратить деньги. Пока Эрнст занимается творчеством, пока он выпускает книги правил, пока он снимает те же самые фильмы или продвигает там какие-то изначальные компьютерные игры, потому что компьютерные игры по D&D — это вообще отдельный разговор. Мы сейчас сегодня не будем их затрагивать особо, но это прям отдельная тема. Их было столько, что вы представить себе не можете.
Да, они целый жанр создали, я бы даже сказал бы.
Ну, в какой-то степени да. В какой-то степени вот RPG как жанр из этого выросло, но и непосредственно по сеттингу, по сеттингам D&D было достаточно много игр. Вот. Бизнесмены, они просто тратят деньги направо и налево. Покупают какие-то машины, нанимают каких-то людей. И однажды Эрнст просто понимает, что пока он занимался творчеством, компания ушла на 1,5 миллиона баксов в долги. А это типа, ну, начало 80-х годов. Это 1,5 миллиона баксов, это много. Это даже сейчас много.
Звучит жестко.
Да, и он решает их уволить. Они как бы уходят, ну, то есть они там особо не сопротивляются, не подают на него в суд, но они такое последнее fuck you ему посылают путем того, что они передают вот этот вот свой контрольный пакет акций и, как следствие, управление компанией Лоррейн Уильямс. Почему, вы скажете, этот вот человек, он важен? Типа, для чего нам все эти имена? Я вам расскажу. Лоррейн Уильямс, она была классной бизнес-вумен. Ну, то есть она шарила за бизнес. Но она при этом в 80-х годах вот была заядлой христианкой. И она вообще не любила гиков. Ну, то есть она, типа, считала, что играть в игры — это для лохов.
Что-то знакомое.
Да, компания как таковая начинает расти. Они начинают просто клепать приключения за приключением за приключением. Вот тогда создается большинство сеттингов, которые есть в D&D. То есть это и Forgotten Realms, это и там Dark Sun, и Planescape, и Spelljammer. Ну, то есть очень много сеттингов, многие из которых дошли и до наших дней. Особенно, конечно же, Forgotten Realms, на котором мы с вами сегодня вот сосредоточимся, так сказать. С одной стороны, это все классно, и компания идет на взлет. Но при этом, с точки зрения игровой системы, все просто в одном месте. Потому что Лоррейн запрещает людям, которые создают эту игровую систему, играть в нее. То есть тестировать то, что вы пишете, нельзя. Потому что это, знаешь что?
Сатанизм.
Играть на рабочем месте. Это играть на рабочем месте.
Ну, да, прекрасно. Создаешь игры, но нельзя играть в игры.
Да. Вот именно. Но так как она была вот нацелена на бизнес, и так как игроки очень все еще любили, у них был такой большой кредит доверия к D&D, какое-то время это прокатывало. В 89-м году они создают вторую версию D&D и пытаются Гайгакса точно так же опрокинуть, как он до этого пытался опрокинуть Дэйва Арнсона. То есть, типа, это уже не твое детище, и мы тебе роялти платить не будем. На тот момент он уже успел вообще уйти из компании, потому что, ну, его просто туда выжили, он не мог так вот продолжать работать. И тогда он такой: эй, ребята, вообще-то, ну, деньги платите, я тут к этому тоже был причастен. И он точно так же подает на компанию в суд, но в этот раз у компании было очень много злых юристов. И просто Гайгакс по факту остался ни с чем. Карма is a bitch.
Да, как-то действительно карма прям.
Стоит сказать, что это вот был 89-й год и начало 90-х. Появляется очень много конкурентов не только в плане настольных ролевых игр, но и в плане настольных игр в принципе. То есть как раз-таки в тот момент появляется Warhammer Fantasy Battles, и появляется Warhammer Rogue Trader, который потом вырос в Warhammer 40 000. Появляется MTG, да, то есть конкуренция растет, заработки TSR падают. Тогда вот Лоррейн, она делает ход конем и придумывает новую игру абсолютно. Ну, то есть типа, она связана с Dungeons & Dragons, называется Dragon Dice, но по системе абсолютно другая. То есть, это как коллекционная карточная игра, только с кубиками. То есть, ты там собираешь разный сет кубиков, потом их там кидаешь, и вы там чекаете, что на них нарисовано. Ну, в плане там не цифры на кубиках, а какие-то символы, которые там магию значат, условно говоря, да. И люди такие сначала: да, вау, класс, да, это интересно, это ново, и начинают это покупать. То есть, и сначала все идет хорошо, но потом люди такие: ну, это было прикольно, но это было прикольно ровно 5 минут. И вот магазины, которые на тот момент уже успели затариться вот этими кубами, они просто берут и огромное количество вот этих вот этого товара возвращают обратно, TSR. И это просто разваливает компанию. Ну, то есть товаров на миллион долларов просто возвращают обратно производителю, который не может с ними ничего больше сделать. Все, никому это не надо, никто это не будет покупать.
Прям реально напоминает историю про этот картридж с инопланетянином вторым. Или как там была такая же великий кризис видеоигр, такая же история.
Ну, я не слышала. А что там?
Ну, там, если коротко, был фильм этот, это инопланетянин про такого маленького чувачка, который пытался лететь. И сделали по ней игру. Игра была очень плохой, потому что требовали, чтобы выпустили как можно быстрее к Рождеству, потому что фильм успешный, и хотели сделать типа на хайпе игру по ней. Сроки были минимальные абсолютно, и в итоге выпустили очень плохую игру, но кредит доверия был высокий, потому что фильм популярный, но все купили, и в итоге, как ты, вот такая же история, все вернули просто миллионами эти картриджи обратно, и в итоге это начало великий кризис видеоигр, там, 80-х, 90-х, я не помню, когда это произошло, из-за чего вся индустрия видеоигр просто там упала на 50-60% на много лет вперед.
Капец. А все почему? Не надо торопить людей. Пусть они придумают что-нибудь крутое. Все очень просто.
Mm-hmm. Абсолютно, так и есть.
Вот. И TSR оказывается опять в одном месте. И тогда в 97-м году их покупает компания, которая владеет, в принципе, Dungeons & Dragons и сейчас, вот, которая называется Wizards of the Coast. То есть они были и являются владельцем Magic the Gathering. То есть как раз-таки компания, которая владела одним из главных конкурентов, потом покупает вот TSR. И какое-то время все шло прямо хорошо, потому что они решают там, ну, это все переделать, сделать как надо. Тем более, что глава Wizards of the Coast, он вообще был фанатом всегда D&D, и само название Wizards of the Coast, оно пришло из его старой компании по D&D. Вот, то есть у него так называлась группа волшебников, и он потом перенес вот это вот название в свою компанию. Вот, он очень любил, он как бы помирился с изначальными создателями, с тем же Гайгаксом, с Арнсоном, вот, ну, наверное, там выделил какие-то деньги с этого всего. Закрыл миллион сеттингов, оставил там просто только какие-то самые популярные. Но тогда происходит очередной слом. И вот стоит сказать, что практически все вот эти вот новые версии D&D, они проходили как либо пошел нафиг от предыдущих владельцев, да, способа делиться. Или там, когда вот менялись вот эти вот владельцы самой системы, да, самого сеттинга D&D. И в 2000 году компанию покупает Hasbro, и выдавливает вот этого главу Wizards of the Coast прошлого просто тем, что она не дает ему вообще никакие свои идеи развивать. И в том же году выходит D&D 3, которая, в принципе, для многих стала такой входной точкой для D&D, потому что компания активно занималась разработкой и продвижением системы. И очень много интересного происходит как раз-таки с версией 3 и, как следствие, версии 3.5, потому что 7 лет она существовала, и хотя правила все еще были достаточно сложными, и выпускалась целая мириада просто исправлений, вот это вот как всегда это было, но они попытались как бы сместить акцент на то, что все спорные вопросы решает типа ГМ, и если кто-то overpowered, ну, то есть если кто-то имба, то это работа ГМа там что-то пофиксить. Мы не особо будем париться над балансом, просто вот. И вот это вот продолжение изменения правил вылилось в то, что за 7 лет было напечатано 12 разных книг. То есть, условно говоря, чуть ли не раз в полгода выпускается новый справочник по правилам D&D.
Это реально проблема была, это реально проблема была. Потому что я как раз тоже в 3, в 3.5 входил в D&D, собственно, и когда я сам пытался со всем познакомиться вместе с другом, мы читали, в итоге я читаю какое-то правило, он мне говорит, нет, это правило фигня, потому что я это прочитал. А я ему говорю, в смысле, подожди, вот же правило. Он говорит, нет, вот правило. И в итоге у нас, ну, короче, это реально очень серьезная проблема была для людей, потому что игра очень запутанная стала из-за этого.
Вот именно. Они как-то отчасти попытались это исправить путем того, что они выпустили D&D 3.5 в 2003 году. И, кстати, мне кажется, по D&D 3.5 люди до сих пор играют. Это в своем роде это классическая версия D&D. То есть та, которая типа, ну, окей, все, мы на этом останавливаемся, и все. Вот. Но Wizards of the Coast и Hasbro, их родительская компания, они были недовольны. То есть это были какие-то все-таки, ну, игрокам то, что происходит, не супер нравилось, скажем так. И тогда они такие, все, вот наконец-то, вот, все, мы делаем, вот делаем как надо, и такие, как вот Агутин на красную кнопку такой жмет. Они приглашают кучу именитых дизайнеров, ролевых игр, вот, которые шарят за системы вот эти вот ролевые. И в 2008 году выходит та штука, которая просто порвала и разделила сообщество на какие-то мелкие кусочки. Четвертое издание правил Dungeons and Dragons, которое, мне кажется, большая часть людей, она предпочитает забыть, что эта штука вообще существовала. И не столько это было плохо с точки зрения тех же правил, потому что, ну, комьюнити за это время уже покушало того самого. Ну, то есть им не привыкать к каким-то правилам, которые там с друг другом не согласуются, или которые не очень, или которые инбалансные. Дело было не в этом. Дело в том, что была оригинальная вот D&D, она просуществовала 15 лет. Второе издание просуществовало 11 лет. А третье издание просуществовало в сумме 7 лет. А если мы берем 3.5 как, типа, отправную точку, то это было, типа, 4 года. Всего лишь 4 года. А вы должны понимать, что вот люди играют, и если ты пришел в 2007 году, ты получаешь, вот, условно говоря, книгу правил, думаешь, о, 3.5, все, я по ней играю. А потом выпускают следующее издание, и ты такой, что? Где? То есть все по новой. Давай по новой, Миша. Все изменяется. Вот, более того, никто никого не предупреждал, то есть не было там анонса, вот мы там планируем тогда-то тут сделать. Нет, просто они такие, оп, вот, привет, здравствуйте, новое издание. И, конечно, владельцы магазинов, которые вот эти вот все продавали, они тоже просто сошли с ума, потому что они затарились вот всем вот этим вот мерчом, рулбуками, приключениями, а это все можно теперь хоть выкинуть, ну, условно говоря, потому что есть новая штука. Вот. И была еще одна вещь, что с выходом 3.5 Wizards of the Coast сделали Open Gaming License на систему D20. То есть они взяли вот эту вот систему ну, кубов, характеристик, классов каких-то основных, рас тех же, да, то есть они взяли все то, что было, ну, не супер оригинальное, то, что можно переиспользовать, потому что оригинальный контент все еще был, они его отдельно выделили, там, допустим, вот какие-то расы, например, гитиянки или тиды, это был абсолютно оригинальный контент, они такие, вот это вот не трогайте, ну вот, гномы, эльфы, там, вот эти вот все какие-то классы обычные, вы можете с ними что хотите делать, то есть мы денег не берем за это. С одной стороны, это было круто, потому что это позволяло людям как бы делать свои какие-то штуки-дрюки, распространять их и не платить деньги. Но вот это вот привело просто в своем роде к такому огромному кризису у самой Wizards of the Coast, у самой Dungeons & Dragons, потому что когда люди получили четвертое издание, они такие: «Нет». И компания Paizo, которая когда-то работала с Wizards of the Coast, они там писали для них, для Dungeons & Dragons, mind you, всякие материалы, да, сопутствующие, они такие: у нас есть возможность это сделать, у нас есть понимание, как это работает, у нас есть опыт написания там лора и всего основа, мы делаем свою игру. И выпускает Pathfinder.
Mm-hmm.
И вот это вот все комьюнити, которое было жутко недовольно и просто хейтило Wizards of the Coast и Dungeons and Dragons, оно просто идет в Pathfinder. И Pathfinder до сих пор, условно говоря, второе место занимает по популярности после D&D, хотя во многом это копирка как раз-таки вот с нее. И в плане сеттингов, и в плане, ну, правила практически те же, что и в D&D 3.5, ну, улучшенные, но очень близки. И да, до сих пор это супер-супер известная система. Вот так вот.
Да, это забавно было. Я помню, как я когда пытался найти, где поиграть, когда мои друзья все уже забили, там, лет 6 или 7 назад, когда у меня еще время было и огромное желание играть. И все просто реально от четверки нос воротили, никто не хотел играть, фу-фу. Только Pathfinder ты мог найти. Все играли только в Pathfinder. Да, это прям вот то, что ты рассказал, у меня прям флешбеки с моей школьной, да, вьетнамские реально, потому что все воротили нос от этого, то есть, типа, говорили, что это фигня какая-то, все играли только Pathfinder. Даже в нашем случае наш мастер, который сейчас ведет у нас партию, говорил, что у него большая часть, ну или, крайне, много людей играет даже сейчас в Pathfinder.
Да. Да, ну и я вот, кстати, как раз-таки закончила недавно компьютерную игру, которая вышла по Pathfinder вторую. Прям зашло классно, прикольно.
Да, да, вот. Да, круто.
Хотя, ну, это тоже D&D, просто с другими названиями. Просто тоже. Вот, по моему мнению. Вот.
Ну, детали, очень важные детали.
Конечно, 100%. И тогда, пытаясь как-то справиться с вот этим вот бэклэшем, можно сказать, и с огромным упадком, просто спадом популярности D&D, Wizards of the Coast собирает все свои булочки в кулачки, опять же, приглашает всех самых классных себе ребят и делает такой небольшой пивот в сторону тотального упрощения всех тех правил, которые были до этого. То есть они такие: мы даем людям больше свободы. С точки игромеханической, с точки правил, с точки зрения и сеттингов тех же. То есть, опять же, там все они почистили и выпустили в 2014 году D&D 5, которая до сих пор играется. И вот это основная система, которая сейчас и в ходу. Конечно, за вот эти вот, сколько это получается, 7 лет, или 8 уже в этом году будет, она обросла кучей таких же дополнений, приключений, дополнительных рулбуков, при том, что которые ты теперь должен все покупать в цифровом виде, ну, то есть раньше ты мог покупать просто так их, а теперь можешь еще и в цифровом виде покупать, да, для того, чтобы использовать все эти штуки. Но при этом, конечно же, можно любые штуки просто найти в интернете и подстраивать их под себя как хочешь. Вот, то есть, в принципе, комьюнити ролевых игроков супер положительно приняла D&D 5. Кто хотел чего-то посложнее, остаться более в такой гиковской тусовке хардкорной, или остались на 3.5, или остались на Pathfinder, который, ну, так как он основывался на старых правилах, он более требовательный, жесткий. И в целом, с тех пор вот популярность D&D, она только растет. в частности, из-за развития интернета. В 2015 году, что было вообще как бы бомбой, шоком, трудно в это поверить, но это было прям событием, можно сказать. Вин Дизель показал, что он играет в ДНД на Ютубе в качестве промо для одного из своих фильмов. И это просто взорвало людям мозг, потому что... Ого, это что, больше не типа забава для конченых задротов? Ты можешь быть обычным человеком, ты можешь быть там подкачанным таким мачо-меном и играть в ДНД? Вот это вот все эльфы бегают по воображаемому лесу. По воображаемому лесу.
Вот, ну выходит... да, и во всяких сериалах тоже начинает появляться. Я просто в каких только ситкомах не видел серии, там, где герои играют в ДНД, хотя бы одна серия во многих была там.
Да, но знаешь... Там, знаю, раньше это было как бы типа теории большого взрыва, когда вот эти вот конченые задроты
играют. Да.
А сейчас просто обычные люди играют в ДНД. Огромные популярные шоу про то, как люди играют в ДНД, да, Critical Role.
Угу.
Все, это стало частью обычной поп-культуры. Раньше это было андерграундное, просто то, что мы предпочитаем не замечать, а сейчас это поп-культура.
Вообще, ты сказала про Critical Role, блин, я не помню, но вроде как я где-то полгода назад смотрел, просто забавный факт, на Твиче же они же стримят или какая-то еще, короче, какой-то канал, который стримит ДНДшные штуки на Твиче в плане игр и так далее, вроде как канал с самым большим количеством платных подписчиков, это именно ДНДшный канал какой-то среди всех во всем мире, или что-то в таком духе, то есть, типа, там что-то он в топ точно.
Капец. Вот это то, о чем я говорю. Ну, конечно же, как я уже сказала, вокруг непосредственной ролевой игры создавалось и создается до сих пор просто невероятное количество сопутствующих материалов. Это и компьютерные игры, это и книги. Вот для многих я уверена, что есть куча людей, которые читали книги Роберта Сальваторе и понятия не имеют, что есть ролевая игра по них. Вот, это и мульт был, это был и фильм, я знаю, что сейчас готовится фильм по Dungeons and Dragons, вот, вселенная живет, вселенная развивается, ролевка продолжает, несмотря на все эти вот эти вот притурбации и бесконечное количество всаженных в спину ножей среди руководства, ролевая живет. И вот я прочитала, что в 2024 году они планируют выход версии 5.5. Ну, в принципе, по-моему, уже пора.
Пора бы уже, да.
Да. Окей, Антон, как я уже сказала, есть целая куча сеттингов в рамках ДНД, да, вот, наверное, для меня самые популярные два — это из старых Planescape, потому что по ней была суперпопулярная RPG-ха, которая одна из просто самых культовых RPG-х, Planescape Tournament, и Ravenclaw, наверное. Да? Но самый основной сеттинг — это, конечно же, Forgotten Realms. Что ты вообще о нем знаешь, может быть?
Ну, как бы я не супер прям изучал его, но, тем не менее, я прошел много игр, книги какие-то читал, там, хотя бы эти вот вступные классические «Темный эльф», да, или так далее. То есть игры проходил, Neverwinter Nights, которая та самая, что ты упоминала. Собственно, вторая часть — это моя, наверное, самая любимая игра ever вообще просто среди всех.
Понимаю.
Ну, то есть, типа, я в целом что-то понимаю, потому что я играл и читал, но я не супер сильно шарю, поэтому я уверен, что ты что-то интересное расскажешь, и я такой, вау, круто.
Стоит сказать, что история вот этого мира, да, Forgotten Realms, это просто можно мозг сломать, в том числе и потому, что с изменениями систем, ну, то есть с выходом новых версий их, менялось и само устройство мира. И не просто какие-то события происходили, хотя тоже обычно смена одной системы на другую сопровождается каким-то глобальным событием, которое происходит в мире игры, но не только вот события эти происходили, но и просто туева хуча редконов. Просто невероятное количество. Для тех, кто не знает, редкон — это когда переписывается лор задним числом. Вот, или как-то очень-очень тупо меняется. Вот. Если очень коротко об этом говорить, не знаю, насколько это коротко получится, то главный мир в сеттинге Forgotten Realms, он называется Торил. Точнее, изначально это был мир Абер-Торил, это название планеты. Его создал, так сказать, главное божество, которое зовут Ао, и он вот этот мир просто из материи, заполняющую космическую пустоту, он создал. Также он создал каких-то изначальных божеств, Силуну и Шаар. Силуна была богиней света, созданная из просто первозданного света, Шаар была богиней тьмы, вот. Они уже создали богию Чантию, которая бы привнесла вот в этот новый мир какую-то жизнь. Но Чантии нужно было какой-то вот свет, не лунный свет, который предоставляла Силуна, она очень просила вот этих вот богинь изначальных, чтобы ей предоставили солнце. Но Шаар, богиня тьмы, абсолютно отказывалась это делать, и что привело к таким изначальным войнам богов. То есть войны богов — это одна из таких тем в мире Dungeons & Dragons. Вообще боги оказывают невероятное влияние на то, что происходит вообще на этом мире. В результате Махача возникла еще целая куча богов, там боги войны, страха, ну вот это вот все то, что сопровождает войну. И кроме этого, что самое важное, была создана богиня магии Мистра, и появившись на свет, она также привнесла в этот мир плетение. А плетение является источником, опять же, всей магии, которая вот в этом мире и есть. И вот они какое-то время жили все спокойно, и боги управляли этим миром. Но на этот мир посягнули, можно сказать, так другие существа. Это было воплощение элементальной силы, сейчас там они в истории называются предтечи, и они захотели эту планету себе, напали на богов, и какое-то время боги и вот эти вот предтечи махались. В это время на планете происходило какое-то развитие. То есть так называемые расы создателей, ни одной из этих рас сейчас не, в нынешнее время нету на планете. Но вот когда-то давно они были, сейчас остались только какие-то, может быть, руины. Они махаются, и это настолько разрушительная война, что в какой-то момент вот эти предтечи, они решают, типа такие, не доставайся же ты никому, и предпринимают попытку разрушить планету. Вот, и тогда вот это вот, опять же, главное божество, Ао, он решает эту планету разделить. И планета Абейр-Торил делится на Абейр и Торил. То есть Торил — это вот та планета, на которой происходит событие, действие, сеттинга Forgotten Realms, а Абир — это ее как бы планета-близнец. Ну, там есть какие-то различия, например, на ней нету эльфов абсолютно, магия работает по-другому, ну, вот, и на ней нет вообще богов, да, то есть боги остались на Ториле, на Абире правят вот эти вот самые предтечи. Ну, тогда, кроме всего прочего, Ао создает еще такие штуки, как скрижали судьбы, на которых написано, во-первых, вот эти вот правила работы вообще мироздания, то, что Абир и Торил были разделены, записано, кто за что отвечает, какие боги за что отвечают, и он их как бы сохраняет, и они потом еще сыграют, короче, роль в мире Forgotten Realms. А пока, условно говоря, 33 тысячи лет назад от нашего нынешнего времени, как бы, наконец-то планета имеет возможность развиваться.
Ты вот это рассказываешь, у меня прям вайбы из «Властелина колец», знаешь, когда ты такой читаешь «Властелин колец», там Фродо, Сэм, Арагорн, все нормально, добро против зла, такой прочитал, думал, что ты уже все понял, «Властелин колец», преисполнился в познании, а потом, оказывается, есть Сильмариллион, и оказывается, все гораздо сложнее.
Ну, кстати, вот весь сеттинг, он очень большое, как бы, влияние, конечно, получил от «Властелина колец», хотя вот чел, его создатель, он отрицал это очень долго, но потом такой, ну да, ладно, вы правы, как бы, даже, чтобы вы понимали, владельцы прав на «Властелина колец», наверное, это Кристофер Толкин, не знаю, умер он там, он сейчас или нет, они запретили этим чувакам использовать название «Хоббит», поэтому во всех играх вы нигде не встретите название «Хоббит», везде они «Халфлинги», то есть типа полурослики. Да. Нигде нету названия «Хоббит». «Хоббит» — это трейдмарк «Властелина колец», ну типа. Вот это произошло 33 тысячи лет назад, потом, конечно же, происходит развитие. В основном большую часть истории Forgotten Realms и Торила планеты правят эльфы. То есть какие-то старые расы вымирают, новые появляются, вымирают, вот это вот всё, создают какие-то другие, но большую часть времени правят эльфы, и по соседству с ними цивилизация гномов. Вот. Конечно, эльфы не смогли ни набедокурить. Сначала в 13-м тысячелетии до исчисления долин, так называемых, они, пытаясь отделиться от основного континента, где там на них совершали набеги орки, они создали такое глобальное событие, которое называется раскол. То есть, по сути, был один огромный континент, и они такие думают, ну, мы так вот немножко отделимся, создадим такой себе островочек, а на самом деле просто расхерачили всю планету.
Это гениальный план, просто. План побега гениален просто.
Просто катаклизмы, извержение вулканов, там, ураганы, все, что хочешь, ну, то есть чуть не половину населения планеты стерли с лица Земли, но зато отделились, вот до сих пор их острова, они существуют.
Да. Everything is fine, классический everything is fine.
И потом, ну, конечно же, не обошлось без борьбы за власть, и еще была огромная трехтысячелетняя война, где вот эльфы просто с друг другом махались за власть, что привело к практически полному их уничтожению, и к тому, что, к слову, дроу, которая, наверное, одна из главных символов ДНД, это темные эльфы, чаще всего они встречаются в той же литературе, кстати, вот, они отправились в Underdark. То есть изначально дроу были просто такими же точно эльфами, они там не были ни злыми, ни какими, просто, так сказать, их потом прогнали под землю. Они там махались с гномами, их там притеснили, но да. Underdark — это подземный мир. Вот в Ториле такая распространенная сеть пещер по всей планете. Для тех, кто ничего не знает из мира. Потом, конечно же, происходит дикая стагнация. Это такая, на самом деле, типичная история очень многих сеттингов, в том числе и «Властелин колец». Да, и, конечно же, спустя какое-то время на первый план приходят люди. Они договариваются с эльфами, что эльфы, типа, разрешите нам, пожалуйста, очень у вас сильно развиваться под боком. Эльфы такие, ну, у нас уже почти не осталось, и мы в жопе, развивайтесь. Вот. Начинается тогда летоисчисление новое, которое я уже сказала, называется летоисчисление долин, и приходит такая эра людей. В следующую, там, условно говоря, 1000 лет основываются главные города, которые можно чаще всего встретить вот и в нынешнее время, да, то есть это Waterdeep, это Neverwinter, это там Лускан, все вот эти вот города, которые вы бы встречали в книгах или в играх, вот тот же Baldur's Gate, это один из городов, да, это было вот тогда основано. Самое, наверное, большое влияние из последних событий — это был кризис аватаров, так называемый. В 1358 году некоторые боги, злые, они выкрадывают у Ао вот эти вот скрижали судьбы, вот, за что Ао, он отправляет всех богов на планету Ториль. То есть он всех сбрасывает со своих планов соответствующих и отправляет содеянное.
Огромное количество почти просто безгранично сильных существ попадает в мир живых. Что может пойти не так?
Да, и при этом они еще имеют возможность махаться друг с другом. Что приводит к тому, что целая куча богов просто умерла. То есть это убийство целой кучи богов, но и при этом возвышение целой кучи богов. Например, был один такой чувак, его звали Кирик, вот. И он, чтобы ты понимал, убил 3 богов. Просто чел.
Трипл килл, получается?
Да, это трипл килл. Это сделало его богом там. Ну, потому что если ты убиваешь какого-то бога, ты можешь принять на себя его владение, условно говоря. Это сделало его богом там предательства, убийства и смерти. Вот, ну, смерть у него потом отобрали, отошел это к Келимвору. Вот, но кроме того, он еще с кем-то там еще, я не помню, убил как раз-таки Мистру.
Вау.
Он убил Мистру, богиню магии. Это привело к тому, что магия просто исчезла с лица земли. И такое второе событие, которое к чему это привело, называется магическая чума. Кроме того, что магии не было в мире, и чтобы вы понимали, магия, любая магия, и не просто какие-то там фаерболы, да, но на магию полагаются жрецы, на магию полагаются там паладины, вот это вот все, ничего нет. И это вызывает еще и огромные катаклизмы с точки зрения вот планеты. И приводит к штуке, которая называется второй раскол. А второй раскол — это попытка, вот помните, как я вам рассказала о том, что планету разделили на две части? А тут она внезапно решила собраться вместе. Просто две разные планеты решаются слиться в одно целое. И это просто сумасшедшая штука происходит, ну, то есть невероятное разрушение. Невероятные катаклизмы и какие-то сверхъестественные и все остальное, но, к счастью, это все заканчивается. Ао такой, ну блин, ребята, ну так нельзя. Камон. Он возвращает скрижали судьбы, переписывает правила на них, опять разводит две планетки по разным углам, записывает опять новый список богов, в котором там кого-то нет, кто-то есть, и в том числе и возводит, как сказать, новое воплощение Мистры на ее престол для того, чтобы магия опять была восстановлена, потому что мир непосредственно...
Без магии не алло, да, без магии,
да,
не алло.
Связан с магией. Вот, такая немножко скомканная история мира, но вот мы в версии D&D 5 находимся в 1493 году, наше время...
Год назад пала Византийская империя.
Твое историческое образование говорит. И вот все приключения, которые сейчас выпускают, условно говоря, Dungeons & Dragons, они находятся вот в этом временном промежутке. Возможно, выпуская D&D 5.5, они придумают что-нибудь, какую-нибудь еще массовую зарубу, которая принесет новые интересные штуки. Как вообще этот мир устроен? Есть, как я уже говорила, немножко так упоминала, есть разные планы. То есть есть материальный план, это наш физический мир, да, то есть Абер и Торил — это только одна планета, полторы планеты. Вот. Кроме них еще есть невероятное количество других планет, что и, собственно говоря, объясняет наличие разных сеттингов, да, в одной и той же системе. То есть это все Dungeons and Dragons, но есть разные планеты там, между ними можно даже перемещаться, между мирами, вот этим все объясняется. Кроме материального мира Прайма есть еще два других мира, астральный, где находятся в основном какие-то обиталища, опять же, разные миры светлых богов и нейтральных богов. И есть элементальный план, где находятся, наоборот, какие-то злые, демонические, опять же, элементальные миры. Кроме того, что есть разные планы, есть еще и разные измерения. Ты точно знаешь про Царство Теней?
Ну да, вот я только хотел сказать, то есть Mask of the Betrayer, собственно, Neverwinter Nights, там был другой план, но это буквально все, что я знаю. Ну еще гитиянки вроде из какого-то другого мира. Ну то есть, типа, знаешь, как-то
ну,
так.
Ну они вообще, все из другого мира, да.
Да, вот, я то есть но... я это вообще, ну...
Да, стоит сказать, что кроме того, что есть разные планы, есть еще и разные, как бы, измерения. У нашего физического мира есть еще две копии, условно говоря. Это Царство Теней и Feywild. То есть Царство Теней — это просто почти, ну, тотальная копия, но там стрёмно.
Да, там злые духи, все злое, все плохое.
Пасмурно. Разрушения, болезни. Ну, то есть это наш мир только после ковида. Feywild, наоборот, это место, где все цветет, все классно, леса бесконечные, но при этом там живут сумасшедшие феи. Ну, феи — это все какие-то такие существа.
Магические типа... создания, да.
Да, там, не знаю, пикси, кентавры...
Ну, понятно, ну, типа трикстеры всякие, весельчаки, больные психопаты и прочие эльфы.
Ну, кстати, да, кстати, эльфы, потомки фей тоже. Вот, что, кстати, игромеханически это тоже все объясняется. Очень круто, когда начинаешь вникать вот больше в расы, в классы, да, и понимать, как лор игры влияет непосредственно на то, как ты в эту игру будешь играть. Какие у тебя есть, типа, бонусы, какие у тебя есть способности, какие языки ты там знаешь и все остальное. И, кстати, еще один момент, что магия в этих местах работает тоже по-другому. И вот, в частности, в Старце Теней вообще абсолютно другая тема, то есть там не плетение, а теневое плетение, которым управляет уже не Мистра, а Шар, и поэтому, ну, то есть маги по-другому там должны учиться использовать магию, она по-другому работает, больше сил отнимает, ну, те же заклинания могут по-другому работать, это очень интересно. И, как я уже говорила, вот это вот плетение, оно является источником всех сил. Ну, то есть, понятное дело, что если у тебя есть какой-то маг, или если у тебя есть какой-то колдун, то ясное дело, что ты оттуда черпаешь силу. Но если у тебя какие-то, в кавычках, божественные силы, да, например, те же жрецы, паладины, например, ты тоже используешь плетение. То есть тебе возможность его использовать предоставляют твои боги, которым ты поклоняешься, да, а вот... о богах и вот еще поговорим, ты все равно используешь вот эту вот штуку. Вот это вот для меня стало прям таким интересным открытием.
Ну, все переплетено, все связано. Там таких моментов, я думаю, миллион просто на самом деле. Как бы War, и мир забытых королевств, Forgotten Realms так и переводится, кстати, официально.
Да-да.
А он как? Я не знаю, мне кажется, что за столько лет он как Вархаммер оброс миллиардами деталей, поэтому...
100%! И надо же понимать, что любое новое уточнение правил, любые дополнения, любые приключения, они добавляют что-то новое. Поэтому так сложно в этом разбираться, но это интересно, это круто.
Да, 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 да.
Что касается богов, что вот ты знаешь об этом?
Ну, в принципе... Если честно, я больше в первую степень с ними знаком, когда создавал каких-то персонажей или в ДНД, так же можно выбирать пантеон богов, каждый боговолит каким-то мировоззрению, каким-то деянием или какому-то там бонусы какие-то разнообразные дает. Но при этом, так как я никогда не играл ни за жреца, ни паладина, то это для меня не играло какую-то ключевую роль, поэтому только какую-то базовую информацию скорее.
Да, на самом деле прав в плане того, что, ну, я уже сказала, что некоторым людям дают какие-то потусторонние силы или магические силы вот эти вот боги, ну, или не боги, смотря кому ты там молишься, ну, да. И чьё ты принимаешь как бы наследие. Но, кроме всего прочего, с точки зрения игры с богами связано очень много, конечно. И вот мне очень понравилось, что вот последний Pathfinder, он тоже идет по вот этой вот тропе того, что боги конкретно вмешиваются в дела людей, и ты даже можешь сам, условно говоря, стать богом, потому что так и есть. Боги — это просто более высшая, как сказать, степень развития, и любой человек при определенных обстоятельствах может стать богом. Но при этом боги, они точно так же черпают свою силу из людей. То есть чем больше они поклоняются...
Это очень сильно напоминает какую-то там древнегреческую или просто древнюю мифологию. То есть то же самое. Люди, они высшие, точнее, боги, они высшие, они сильные, но они подвержены человеческим каким-то простым эмоциям. Человек тоже может возвыситься тоже. И наоборот, бог может упасть. Поколение богов, в свою очередь, также может быть. То есть все, я думаю, вдохновение из всего этого черпалось, что очень напоминает, по крайней мере.
Да, ну, конечно, это просто вся сборная слянка из всего, но это очень круто, что с одной стороны боги вот черпают свою силу из вот этого, могут ее лишиться, если у них не останется последователей, да? Но с другой mm-hmm. стороны прикольно, что они умереть не могут, пока их кто-то помнит, условно говоря. Это тоже так прикольно обыгрывается, потому что некоторые боги после вот этого кризиса аватаров, да, которые умерли, они потом вернулись к жизни просто потому, что запустили информационное такое заражение путем того, что люди о них помнили, они вернулись к жизни. Это прикольно, прикольно.
Mm-hmm.
Ну и, конечно же, что еще с точки зрения вот игры механического стоит понимать? Стоит понимать, что есть, конечно, разные классы, стандартные, вот самые стандартные расы из D&D 5 — это драконорожденные, это тифлинги, эльфы, халфлинги, полурослики, гномы, дворфы, полуорки и люди. То есть у них еще, конечно, есть... подрасы, например, ты можешь быть солнечным эльфом, может быть, ты лесным эльфом, может быть, дроу, вот, но в общем и целом это оно. Если вы начинаете копать в дополнительные книги, то там этих рас просто жопы.
Миллиарды, миллиарды, да, миллиарды, просто... миллиарды, миллионы.
Ты можешь быть человеком-кошкой, человеком-черепахой, кентавром, рыбой одной, рыбой другой. Это все как бы приводит к каким-то определенным ограничениям, конечно. Например, если ты рыба, то тебе нужна все время вода, условно говоря, в таком духе. Но мне кажется, большинство людей, которые, ну, такие нормис, да, не какие-то прям сумасшедшие игроки в ДНД, они ограничиваются вот... вот этими расами, ну, или какими-то более популярными добавочными, типа асимаров, например. Вот тифлинги — это люди, которые, у которых предки заключили там договор с какими-то злыми божествами.
Да.
Ну да, в обмен на силу, и тогда у них появляются вот такие вот потомки, которые, ну, полудемоны, условно говоря. А асимары — это то же самое, только люди, у которых предки были одарены какой-то божественной благодатью. Вот. Мне кажется, из прикольных вот это вот оно. Конечно, есть еще всякие илитиды, гитиянки, вот то, что.
Да, нет, там
вообще...
много. Там много прикольных, и при этом отыгрыш. У нас вот даже ж недавно в нашей партии буквально, что мы играли, был человек-ящер. И это прикольно, потому что, да, ящеролют. Потому что у них нет эмоций, по факту, человеческих. И все их существование определено одним принципом — выживание. Выживание любой ценой. И это уже крутое пространство для отыгрыша. И вот таких вот раз, которые можно поискать и даже придумать, на самом деле, в принципе, да. Если мастер не будет бить тебя, то можно очень прикольные темы искать и придумывать.
Да, на самом деле про гейммастера вот ты очень четко сказал, потому что сама игра сейчас, она дает столько свободы в плане того, как ты можешь это делать, что любой человек может придумывать какие-то свои правила, свои миры, своих божеств, все вот это вот просто выкинуть на свалку и просто придумать все свое, используя вот эту вот систему, продолжать очень успешно играть дальше. Вот. Но... с другой стороны.
И на самом деле это еще, извини, я скажу как раз просто раз в тему, то это действительно так, потому что, например, моя самая буквально первая партия, у нас не было ни одного опытного человека, который хоть раз играл, мы сами со всем знакомились и учили, в итоге, понятное дело, у нас была куча хоумруа, который просто не имеет ничего общего с реальностью, абсолютно ничего общего. У нас двухметровый варвар через стелс проходил абсолютно спокойно через армии врагов там и так далее, маги в ближнем бою нормально воевали и так далее. Ну, короче, то есть, типа, в целом, главное, чтобы весело было вообще.
Да, и это конечная цель. Это конечная цель всегда. Поэтому некоторые homebrew, так называемые правила, да, которые люди просто придумают себе дома, потом вполне могут даже легализироваться и дальше становиться какими-то дополнениями. Такие случаи тоже существуют. Но мне кажется, почему круто, когда ты опираешься вот всех вот этих вот, знаешь, предысториях в лоре, да, почему вот именно так, а не иначе, потому что это дает какое-то, с одной стороны, это ограничение, но с другой стороны, это дает больше свободы и больше вдохновения, потому что ты можешь брать уже вот эти вот все наработки, и так как у этого еще есть предыстория, ты более сильно погружаешься в игру, и ты можешь, ну, более ярких персонажей, наверное, что ли, отыгрывать, и геймы могут придумать более интересные истории, потому что уже есть на что опереться. Ну, с точки зрения лора, в принципе, по верхушечкам, конечно, прошлись, но мне кажется, для того, чтобы в общем и целом понимать, что там происходит вот конкретно в этом сеттинге и как это работает, этого достаточно. Конечно же, я не могу не отметить и еще раз выделить важность ДНД на вот нашу современную поп- и гик-культуру тоже. Это просто нельзя его никак переоценить. Миллионы тысяч книг, игр, фильмов, вдохновение людей, которое привело к тому, что наша вот поп-культура является такой, как она является. И, конечно же, я вам всем очень советую, если вы еще не пробовали, но вам очень хочется и вас заинтересовало вот то, что мы сегодня обсуждали, пойти и попытаться поиграть в D&D. Антон, какие вот ты можешь дать советы людям, как им вкатиться, если они не знают, в какое кафе зайти, чтобы там встретить людей, которые играют в ДНД?
Ну, всегда есть интернет, всегда есть интернет. Конечно, это не то, мне лично не нравится играть через интернет, потому что ты не кидаешь там кубики в реальности, ты не можешь там пожать руку своему тиммейту за то, что он 20-ку выкинул и спас твою жизнь и так далее, что в таком духе. Но если вы живете в маленьких городах каких-то, где нет клубов каких-то или так далее, то это отличный выбор, и в любом случае вы получите больше позитивных эмоций и абсолютно уникальный опыт, который точно нужно, который можно попробовать, потому что, ну, другие игры такой не дают. Это абсолютная свобода, и D&D, и вообще настольно-ролевые игры в целом, они дают, то есть они развивают фантазии, они очень сильно помогают как-то шире социализироваться также в том числе, потому что отыгрывать своего персонажа бывает легче, чем самому быть социальным. То есть замкнутый в себе человек может быть социальным в игре, и это абсолютно нормально. Я знаю такие примеры из своего личного опыта, когда... Вот в реальности человек абсолютно зажат, как бы редко общается, редко бывает инициативно, а в игре это просто гигачат самый настоящий, который ведет всех вперед, управляет партией и так далее. Ну, в целом, главное желание. Если вы живете в городе, ходите там, можете в интернете посмотреть в клубах, где играются, и просто записаться, и там даже партии случайных человек могут собираться. Если есть какие-то друзья, тяните их, уверяю, это очень интересно. Попробовать с каким-то опытным мастером вполне круто. То есть, главное желание. Есть даже просто стандартные ролики на Ютубе. Сейчас вообще куча каналов на Ютубе появилась, даже русскоязычных на тему ДНД, которые объясняют, как, кто, куда. Сейчас это значительно проще делать, чем раньше. Я помню, когда я 8 лет начинал играть, это просто невозможно было. Не было ничего, никто тебе ничего не объяснял. Тебе нужно было ходить какие-то там на квартирке к мастерам, чтобы они тебе делились мудростью своей, чтобы объяснили, как играть. Потому что читать все эти 15 книг, которые противоречат друг другу, это было почти невозможно. Да. Сейчас как раз идеальное время, чтобы просто попробовать, вкатиться. И это абсолютно уникальный опыт, который я, правда, всем советую. Я даже, когда у меня спрашивают на эту тему зрители там, на моих стримах и так далее, я всегда говорю, это офигенно, ребята. Попробовать хоть раз точно стоит, хотя бы ради какого-то нового опыта в жизни.
Подписываясь под каждым словом, но еще хочу добавить, что, да, во-первых, я бы советовала вам посмотреть какой-то, например, Critical Role или какое-то другое, может быть, шоу на русском на Ютубе, чтобы вообще более хорошо понять, как вот сами партии проходят, да. Если вы уже точно знаете, что вы хотите попробовать, попробуйте поискать что-то в своем городе или какое-то антикафе, или какую-то студию, возможно, людей, которые вводят даже ДНД. Но если вы из маленького города какого-то, и если вы знаете, ну вот ничего не можете найти, я вам дам совет, который я бы хотела, чтобы мне дал кто-то, вот когда я об этом просто мечтала, наверное, с конца школы поиграть в ДНД и не могла никого найти. Просто найдите готовое приключение. Потому что меня всегда останавливало то, что если я соберу просто компанию людей, которая не разбирается и не играла, и без ДМа, да, то есть без Dungeon Master, который бы вел игру, то мы не сможем играть, потому что это же, типа, нужно придумывать это все, тыры-пыры. Да, но при этом вы можете точно так же собраться, взять рулбук, взять одного человека, который бы хотел попробовать себя вот в качестве рассказчика, можно сказать, дать ему готовое уже приключение, и он будет просто вас по нему вести. И вы все вместе сможете попробовать. Да, это будет, может быть, не так, как сказать, стандартизировано, как если бы вы пошли к профессиональному мастеру играть, да, или к человеку, который в этом хорошо разбирается, но это все равно круто. Вот сам вот этот вот игровой опыт ролевого отыгрыша — это уникальная просто штука, и я вам всем очень советую.
Да, это как бы есть высокая вероятность того, что, возможно, одно из самых каких-то ярких в эмоциональном плане событий в жизни, абсолютно не иронично, это может быть какая-то крутая партия в ДНД. У меня лично так и есть.
Может быть, свадьба, может быть, рождение ребенка, может быть, достижение там мечты своей какой-то, может, путешествие там на край земли. Игра в ДНД.
Нет, у меня все проще, но при этом гораздо, ну, все равно круто.
Ладно. Антон, может быть, ты еще тогда что-нибудь посоветуешь нашим слушателям, чтобы им было еще интересно там, или посмотреть, или почитать, или поиграть?
Ну, как бы почитать. Я уже говорил, что я читал трилогию «Темного эльфа». В принципе, она очень крутая вступная книжка, потому что она про самого культового известного персонажа, наверное, в ДНД, про Дзирта, «Темного эльфа». Я думаю, это очень хорошая книга для начала. И в дальнейшем, это хоть не моя любимая трилогия, есть еще крутая трилогия наемников. Вот это вот вообще крутая тема про фэнтезийных наемников, знакомые Дзир там, там Брэгон Дерт, может, кто-то слушает группу Канцлер Ги, у него даже песня есть на эту тему, Брэгон Дерт, такая банда наемников офигенная. Книга рассказывает о том, как строится эта банда наемников в фэнтезийном мире, и при этом это очень круто выглядит тоже. Вот из книг это советую.
Класс. Антон.
Да.
Спасибо тебе большое за то, что ты пришел ко мне сегодня на выпуск.
Да, тебе спасибо большое.
Я надеюсь, тебе понравилось.
Да, было круто, спасибо.
Спасибо, конечно, моим патронам, Майку и Ивану. Спасибо большое, огромное людям со Spotify, которые приходят ко мне под ролики на YouTube и оставляют комментарии. Люди, вы просто делаете каждый мой денечек. У меня вопросик к людям, которые слушают меня на Дизере. Вы никак не хотите отозваться? Потому что вас там целая куча, я знаю. Но от вас ничего не слышно. Жду от вас комментариев тоже. А на сегодня все. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах, на Ютубе, на канал в Телеграме подписывайтесь. А также ставьте лайки, пишите комментарии, расскажите, в чем я была не права. И до встречи в следующей фантастической вселенной. У-ху!
Да. А у меня до сих пор есть кнопка запись. Не кнопка, а типа красная штука запись.
Я записываю еще.
А, окей.